На всякий случай я еще раз проверил его папку «Отправленные записки на волю», но ничего более криминального, чем рассылка по 1482 адресам своих интимных фото, не обнаружил. Видимо, капрал бил наугад по большим площадям в надежде, что хоть кто-то да откликнется. Я сам вышел через черный ход. Там тоже сидели в засаде тертые журналисты, но всего двое. С ними я справился без труда. Пусть потом подают в суд, если будет желание. Но, как правило, представители прессы сами знали, где у них рыльца в пушку, и о претензиях в плане членовредительства заявлений не подавали. Надеюсь, и сейчас не подадут, тем более что машину скорой помощи я пообещал им вызвать. До морга придется добираться пешком. Не хватало мне еще, чтобы все таксисты обсуждали, куда и зачем я поехал. В последнее время развелось столько любопытствующих, что скоро их придется просто отстреливать. И ведь, в принципе, если подать в правительство правильно составленный запрос на право отстрела журналистов, нам вряд ли откажут. Уж кто-кто, а наши судьи постоянно подвергаются нападкам прессы, так что сами охотно возьмутся за ружье. С этими неконституционными мыслями я и спешил в морг, но понял, что переоценил свои силы. А еще, вернее, новые ботинки, купленные вчера по случаю на распродаже. Я точно набью кучу мозолей. Поэтому, чтобы не терять времени, тормознул частную машину. «Куда, офицер?» «В морг». «Решили покончить самоубийством?» — дежурно пошутил молодой кучерявый бес, судя по баклажанно обрисованному носу явно арабских кровей. Я также дежурно улыбнулся ему, откинув полу плаща и демонстрируя служебные наручники. Парень оценил и оставшуюся часть пути вез меня молча. Серые двери морга встретили, как всегда, гостеприимно. Тощий сатир в черном халате отдыхал на скамейке в коридоре, полируя носовым платком расширяющуюся лысину и не выпуская из зубов вечно дымящийся окурок. «Злобный день, мсье Шабли!»
«Злобный, злобный, сержант Брадзинский! Вы не поверите, как я рад вас видеть!»
«Не поверю», — подтвердил я, поскольку точно знал, что этот циник полицию вообще в грош не ставит, а приятельствует лишь с Жераром, да и то на почве одноименной любви к крепленной алкогольной продукции.
«И правильно, сержант!»
Главный патологоанатом, ехидно щурясь, пригласил меня в свой кабинет. От пробирки чистого спирта я, разумеется, отказался, от крепкого чая, заваренного в пустом черепе горгульи, тоже. А вот от чашечки кофе с веточкой полыни и щепоткой пепла из крематория уже не смог. Так как его готовят в морге, вы не попробуете уже нигде.
«Что привело вас на этот раз?»
«Мсье Шабли, я...»
«Можно просто док», — снисходительно позволил он.
Я кивнул. «Хорошо, док. Итак, вы наверняка в курсе, что у нашего комиссара могут быть серьезные проблемы после вашего звонка».
«Ну, Бродзинский, вы же должны понимать, что я лишь исполняю свой гражданский долг». Старый сатир многозначительно оттопырил нагрудный карман халата и холодно подмигнул мне.
«Разумеется, и вы, несомненно, правы», — делая вид, что не понимаю его намеков, поклонился я. «Комиссар Базиликус также настаивает на исключительно официальном расследовании фактов, приведших к смерти мадам Каролины. Вы не могли бы вкратце рассказать мне, от чего все-таки она умерла?»
«Перенасыщение крови аллицином», — равнодушно буркнул сатир, поняв, что взятку слупить никак не получится.
«И что это значит?»
«Ну, в простонародье — отравление чесноком».
«Понятно». Невольно поежившись, я сделал пометку в блокноте. «Но каким образом чеснок попал в тело несчастной? Мой шеф категорически отрицает все контакты с усопшей за последние 10 лет».
«Не знаю, не знаю. Быть может, вас это несколько шокирует, но мы, врачи, профессионалы без комплексов. Вы хотите знать, каким образом аллицин проник в кровь жертвы?»
«Да, естественно».
«А вот и нет. Как раз-таки противоестественно», — неожиданно повысил голос месье Шабли. «Старуха получила убойный заряд чеснока через задний проход». Подобное зверство не встречалось в нашей стране даже во времена дикого средневековья, когда медицина была бессильна отличить обычный лунатизм от одержимости святым духом. Представляете, сколько невинных чертей и чертовок было сожжено на кострах в те мрачные годы?
Но так и не понял я, пытаясь отогнать от себя жуткое видение летящей головки чеснока, которой выстрелили пожилой даме прямо в... Ничего не понимаю. Как чеснок мог попасть в проход? Это же противоестественно.
Так именно об этом я вам и говорю, — хлопнул по столу сатир, и все колбочки с пробирками согласно звякнули ему в тон. Это было изощренное, таинственное и непонятное убийство.
А это ее лечащий врач?
Племянник? Не помню его имени, но неважно. Да, он действительно учится в медицинском колледже, но, сколько мне известно, она позволяла ему лишь делать себе уколы. Если бы Алицин попал в кровь через шприц, то я первым бы указал полиции на виновника смерти мадам Каролины. А так, увы, ищите, не знаю где.
Вы могли бы мне выписать официальный документ, подтверждающий причину ее смерти?
Да легко, хоть левой ногой. Немало не стесняясь меня, мсье Шабли скинул резиновые тапочки, стянул вонючий носок и, сунув авторучку между раздвоенного копыта левой ноги, за две минуты написал мне долгий и подробный отчет о флюидах чеснока, повлекших безвременную смерть уважаемой мадам Каролины.
Если не париться в особо научных аспектах, то вкратце мне было выдано полное медицинское обоснование как самого Алицина, так и его действия на организм стандартной чертовки, плюс пара десятков моментов для общего развития. Итак, в луковицах чеснока содержится 35-42% сухих веществ, в том числе 6,7-9% белков, 7,28% витамина С, в листьях до 80%, 0,5% сахаров, 20-27% полисахаридов. Вкус и запах чеснока обусловлены наличием эфирного масла 0,23-0,74%, в котором содержится алицин и другие органические соединения сульфидной группы, фитонциды. Алицин – эфирное масло чеснока, органическое вещество, которое является сильнейшим антиоксидантом, то есть избавляет клетки от свободных радикалов. В то же время это вещество является сильнодействующим ядом, который способен убивать микробы, раковые и здоровые клетки. Алицин представляет собой сложную смесь летучих, безазотистых, ароматических соединений, состоящих в основном из полисульфидов, обладающих жгучим запахом. Помимо стерилизующего противомикробного действия, алицин обладает раздражающим, сокогонным и отхаркивающим эффектом.
«А зачем мне все это?» «Ну, вы же наверняка захотите знать реальную причину смерти мадам Каролины». «Ах, да что я говорю, ведь именно ради этого вы и пришли. Так вот, я как врач и, более того, как патологоанатом, напоминаю, что летальная доза алицина при внутривенном введении мышам составляет 60 миллиграммов на килограмм, при подкожном — 120 миллиграммов на килограмм. Высокая токсичность алицина и неустойчивость препарата делают невозможным его применение в современной медицине».
«Прошу прощения, месье Шабли», — окончательно запутался я, — «если речь идет о некой выжимке алицина из обычного чеснока, то сколько же его надо было для того, чтобы убить женщину?»
«Попробуем прикинуть. Если чисто математически, то в процентном соотношении в чесноке 0,23-0,74% алицина, следовательно, в пересчете на 100 миллиграммов 0,23-0,74 миллиграмма, вы следите за моими расчетами? То есть, условно говоря, берем массу средней чертовки 80 лет за 70 килограммов, тогда, сделав теоретическое допущение, что в прямой кишке было хорошее всасывание алицина, приравняем его к подкожной инъекции, при которой смертельная доза для мышей 120 миллиграммов на килограмм, умножить 120 миллиграммов на 70 килограмм, получим 8400 миллиграммов, то есть 8,4 грамма.
И что это значит?
«Одна свеча, милейший», — пояснил сатир. всего одной анальной свечи, насыщенной 8,4 грамма аллицина, было более чем достаточно, чтобы вызвать анафилактический шок и наступившую вслед за ним остановку сердца.